Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкастопередач под названием «Теория большой бороды», 398-ю неделю подряд. Я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе, о всяких интересных штуках, которые происходят в этом самом мире, и сегодня, как обычно, не исключение. Итак, что же сегодня у нас на повестке дня? А на повестке дня у нас телескоп имени Джеймса Уэбба для начала. Потому что довольно большая тема, вообще интересная довольно штука получилась. Не думаю, что для тех, кто плотно следит за проектом, тем для тех, кто следит за нашим там, чатиком клуба имени Карла Сагана, ссылка на который всегда есть в шоу-нотах к аудиоверсии, не секрет, что я довольно давно работаю с Фрейзером Кейном. Это, собственно, медиа-издательство Universe Today, это канал на YouTube, в общем, много разных вещей, которые мы с ним делаем. И вот на этой неделе вышло очень большое, очень офигенное интервью с Ли Файнбергом. Это человек, который, ну, один из людей, который управляет сейчас телескопом имени Джеймса Уэбба. И там было очень много интересных подробностей. Я ссылочку на само интервью оставлю в шоу-нотах, но несколько интересных аспектов, которые я из этого интервью хотел бы подчеркнуть, и некоторые из них, может быть, немножечко развить. Вот, собственно, на этом тогда предлагаю сфокусироваться. Во-первых, из таких интересных данных, которые Ли Файнберг рассказал, это то, что по предварительным данным, вот у нас, если помните, когда только запускали Джеймс Уэбб, а его запускали, это получается почти год назад, это было 25 декабря, и не так давно вот мы отмечали 100 дней с начала первых научных данных опубликованных, то есть где-то полгода Джеймс Уэбб выходил на свою орбиту, раскладывался и охлаждался, что самое главное для инфракрасного телескопа, и таким образом переходил в рабочее состояние. И вот в июле, получается, да, в начале июля нам показали первые 5 изображений, вернее, там 4 изображения и один график с спектром экзопланеты. Так вот, судя по всему, изначально нам говорили о том, что топлива на борту телескопа должно хватить примерно на 10 лет. Это был такой минимальный, видимо, показатель, весьма консервативный, как и многое, что делает НАСА. Изначально миссии рассчитываются весьма консервативно. Вспомните хотя бы там Spirit и Opportunity, вспомните там Curiosity, вспомните Ingenuity и другие миссии, которые значительно превзошли свой изначальный срок службы. Так вот, вероятно, такое же будет и с Джеймсом Уэббом. По крайней мере, по топливу он никак не будет лимитирован, по крайней мере, на первоначальных стадиях. И вот Ли говорил, что по довольно оптимистичным, но тем не менее раскладом, топлива на борту Джеймса Уэбба хватит примерно 25 лет. То есть это в полтора раза больше, чем изначально ожидалось. Это не то чтобы суперофициальные данные, но это информация, которая исходит от человека, который непосредственно связан с работой телескопа, и получается, что, ну, и фактически из первых рук. Непонятно пока что, да, насколько НАСА сможет это подтвердить, когда они смогут подтвердить. Вероятно, что это будет раскрываться постепенно по мере развития всяких пресс-релизов во время докладов о работе телескопа, но тем не менее 25 лет за счет того, что вывод на нужную орбиту в точке L2 был максимально точным, и я напоминаю, да, почему вообще топливом это все регулируется, потому что точка L2, точка Лагранжа L2, это вот та, которая находится, если провести прямую от Солнца к Земле, вот он на этой прямой получается третья точка. Вот у нас идет Солнце, Земля и точка L2. И вот она квазистабильная, то есть, чтобы там находиться, нужно орбиту постоянно поправлять. И чтобы ее поправлять, нужно топливо. И вот это топливо, собственно, расходуется с самого телескопа. Как только топливо заканчивается, стабильность теряется, и телескоп выходит из точки, ну и также он теряет возможность там ориентироваться в пространстве, хотя это во многом сделано за счет реакционных этих вот маховиков, то есть за счет изменения, точнее наоборот, за счет сохранения углового момента и момента импульса, получается поворачивать телескоп. Об этом, кстати, тоже в интервью немножко рассказывал Ли, как вообще рассчитывается вся эта штука. Ну, что телескоп — это не просто вещь, которую ты взял и там повернул на нужный угол, в нужную сторону, потому что все вот эти процедуры, они кажутся супер простыми, ну, казалось бы, да, тебе нужно повернуть телескоп к такой-то цели, ты отдаешь команду, мол, развернись там на столько-то градусов туда, на столько-то градусов туда, и вот он поворачивается. Однако телескоп — это же, ну, очень, во-первых, хрупкая вещь, потому что там тепловой щит, там само зеркало, в общем, все это должно находиться в очень-очень точном балансе, а любое изменение ориентации, там же и инерция входит в уравнение, и все это тоже нужно учитывать, поэтому слишком резкие там развороты телескоп себе тоже позволить не может, и это вот эта такая инженерная часть, которая, мне кажется, очень интересная. В общем, можете послушать интервью для больших деталей. Также интересный момент касательно микрометеоритов. Дело в том, что полагаю, вы помните, что одна из громких новостей еще до того, как у нас появились первые научные данные, заключалась в том, что Джеймс Уэбб подвергся удару микрометеорита, который больше, чем предполагалось изначально, и что это даже имеет какие-то заметные последствия для изображений. Это не значит, что изображения каким-то образом стали существенно хуже, они все еще работают, ну, все еще изображение получается лучше, чем изначально закладывалось. Ну, вот это примерно как с длительностью жизни инструмента. Зачастую довольно консервативные вещи закладываются как базовые показатели, а потом уже, ну, это, знаете, как зачастую в жизни лучше занизить ожидания, а потом получить какой-то приятный сюрприз, чем наоборот. Вот, собственно, NASA так и работает. Изначально ожидания были, видимо, такие на базовом уровне, однако точность зеркала, детализация изображений, вот это все пока что все еще, даже с учетом тех ударов микрометеоритов, находится выше заложенных стандартов. Но, тем не менее, вот этот вот удар, он имеет какие-то визуальные, видимые последствия, то есть их можно задетектить с помощью даже инструментов, находящихся на борту телескопа. И если бы это зеркало мы сейчас вернули на Землю, мы бы, наверное, получили, ну, то есть под интерферометром, это никак нельзя было бы глазом заметить, но если бы мы использовали интерферометр и провели им вот по зеркалу, да, мы бы увидели такой вот как бы кратер на месте удара, и вокруг него деформация этого самого зеркала, и эти деформации были бы там сравнимы с длиной волны, которую детектит этот самый телескоп. И от этого, соответственно, происходит искажение. То есть, если у нас деформации меньше, чем длина волны, они, в принципе, наверное, не должны влиять на какие-то результаты, которые телескоп наблюдает. Если деформации больше, чем длина волны, то, соответственно, это уже проблема, и это уже как-то вносит изменения в изображение. Но я напоминаю, что длины волн там измеряются нанометрами. Так что даже, наверное, сотнями нанометров, потому что видимый спектр — это у нас там несколько сотен, по-моему, от 400 до 900 нанометров, соответственно, инфракрасные — это более длинные волны. Ну, вот примерно такого порядка какие-то деформации в зеркале уже наверняка приводят к изменениям в изображении. Но, повторюсь, чтобы их заметить, их глазом нельзя было бы заметить, для этого нужно специальные инструменты, которые вот как раз вот такие детали смогли бы нам показать. И что касается микрометеоритов, казалось бы, тоже очевидная вещь, но у нас нет какого-то пока что выбранного направления от угрозы метеоритов, то есть со всех сторон они прилетают примерно с равной вероятностью. Однако стоит учитывать, что если вот вы нарисуете себе телескоп, он же вращается вокруг Солнца, ну, точка L2 вместе с Землей с той же угловой скоростью вращается вокруг Солнца. Соответственно, если вы себе нарисуете, вот как телескоп движется в пространстве, то по его орбите у него будет, вот, можно себе стрелочку нарисовать, в какую сторону он летит вокруг Солнца. И получается, что в эту сторону у него направлен вектор скорости. И когда он повернут к этой стрелочке, то есть когда он смотрит вперед по орбите, энергия прилетающего в него микрометеорита увеличивается во сколько? Ну, то есть в 4 раза, да? Потому что скорость увеличивается вдвое, а энергия — это скорость в квадрате. Вот, соответственно, поэтому выгоднее делать наблюдение, когда телескоп смотрит в обратную сторону от своего движения, то есть когда зеркало повернуто как бы против движения самого телескопа вокруг Солнца. И это тоже будут учитывать в планировании будущих наблюдений, что тоже довольно интересно. То есть, по сути, любую часть неба нужную можно посмотреть, но для этого нужно будет нужное положение телескопа относительно Солнца. То есть, вместо того, чтобы смотреть по движению, можно подождать полгода. Телескоп, получается, сделает полоборота вокруг Солнца и сможет смотреть назад, но на нужную там галактику, на нужную туманность или что там будут изучать. Поэтому это тоже будет использовано в дальнейшем планировании работы с Джеймсом Уэббом, с его научными данными. Так что это тоже стоит учитывать. В принципе, с телескопом все окей. Мы так знали, но опять же, по внутренним данным того, как это все работает, интересно послушать интервью. Также, что еще Ли Файнберг рассказал такого, это о том, как уроки, извлеченные из работы с Джеймсом Уэббом, могут повлиять на будущие телескопы. Ну, например, Джеймс Уэбб — это первый телескоп фактически за все время космический, который использует открытую модель. То есть, когда зеркало его открытое и ничем не защищено. Грубо говоря, когда вы себе там представляете Хаббл или, не знаю, любой другой космический телескоп, у него вокруг зеркала есть вот такой вот как бочка, которая закрывает его в том числе от ударов различного космического мусора и микрометеоритов, которые там летают. Джеймс Уэбб — первый телескоп, у которого такой штуки нет. Это сделано по понятным причинам, потому что телескоп работает в инфракрасном спектре, ему нужно быть очень холодным. Соответственно, зеркало нужно постоянно охлаждать, и некоторые даже инструменты используют активное охлаждение, некоторые инструменты используют пассивное охлаждение. Этот самый тепловой щит, он очень важен, потому что он там очень хитрым образом спроектирован, он должен быть постоянно натянут, чтобы ни в коем случае тепло от Солнца не попадало на само зеркало, не нагревало его, а с помощью излучения все это тепло правильным образом отводилось в открытый космос. И если бы у нас был какой-то защитный кожух вокруг зеркала, то это бы сильно влияло на температурные показатели самого телескопа. Нужно было бы как-то, скорее всего, активно охлаждать этот самый кожух. В зависимости от ориентации в пространстве, этот кожух бы тоже нуждался в каком-то дополнительном... Ну, то есть, в зависимости от того, как кожух расположен в пространстве, нужно было бы разное охлаждение, потому что, может быть, там неравномерно бы отводилось тепло. Все это нужно было бы учитывать, и это большой дополнительный геморрой для инженерной задачи телескопа. Поэтому, собственно, от таких вещей отказались. В будущем же, возможно, исходя из тех данных, которые у нас сейчас есть, это так, это между строк, мне кажется, проскакивало, но в будущем, если подобный инфракрасный телескоп будут проектировать, то, возможно, какую-то систему защиты самого зеркала будут использовать, потому что, ну, на сегодняшний день мы уже видим, что микрометеориты попадают, и рано или поздно они, ну, могут причинить какой-то заметный вред самому телескопу. И в телескопах будущего, а пока что у нас вот есть такие, да, большие проекты, вроде как Хаббекс. Хаббекс — это такой телескоп размером примерно с Хаббл, нет, по-моему, даже больше, чем Хаббл, но из его фишек он должен быть со старшейдом. Это такая специальная штука, которая летает отдельно и позиционируется между объектом наблюдения и самим телескопом, и, например, может закрывать свет звезды, и таким образом экзопланеты как бы показывать телескопу. Потому что одна из проблем прямых наблюдений тех же экзопланет — это то, что звезда, вокруг которой они вращаются, гораздо ярче, чем свет, который отражается от планеты, поэтому отличить свет от планеты от света от звезды фактически невозможно. Но если как бы вот представим себе, что вы пальцем вот так загородили свет от самой звезды до планеты должна проявиться. И вот Starshade это такой штукой и должен быть. Плюс есть проект LOVOIR. Это такой серебристый Джеймс Уэбб, если вы его видели на изображениях. Это оптический телескоп, ну, ближе к оптическому спектру. И он должен быть больше, чем Джеймс Уэбб, и он должен проще там раскладываться, потому что у него не должен быть такой мощный тепловой щит. Но пока что это проекты, которые до конца не утверждены, и строительство которых, я так понимаю, еще не началось. И, судя по всему, они, может быть, даже как-то объединятся. Были там проекты, которые объединяют, Hub Axial OVAR. И, в общем, все это еще на стадии утверждения и разработки. То есть, соответственно, какие-то предварительные проекты это, конечно, есть. Но, тем не менее, это все еще будет решаться. И, возможно, вот решения, которые, исходя из работы Джеймса Уэбба, были приняты, они повлияют на будущее этих проектов. Ну и самая интересная, как по мне, штука, которую рассказал Рифайнберг, это то, что в будущем, возможно, у нас будут вообще другие телескопы, и он такую пока что теоретическую, как по мне, концепцию, но тем не менее она интересна сама по себе. Он рассказал о том, что теоретически у нас могут быть квантовые телескопы, квантовые интерферометры, то есть, соответственно, это несколько телескопов, которые разбросаны там по, например, Солнечной системе, и они каким-то образом собирают информацию о фотонах, но собирают не только интенсивность, как сейчас делают наши детекторы. То есть, по сути, мы сейчас о фотонах, которые прилетают в детекторы, то есть они собираются зеркалом, потом прилетают там, на матрицу, и обрабатывается интенсивность этих самых фотонов. Из них мы можем получать изображение того, что происходит где-то в далекой-далекой галактике. Однако количество квантовой информации, скрытой в каждом фотоне, ее гораздо больше. Честно говоря, я пока не очень понимаю, что из этой информации можно получить. То есть, если мы будем о фотонах знать еще и там спин, еще какую-то штуку, ну, то есть, вероятно, вот, да, у нас есть примеры, как мы там поляризацию видели от, ну, например, там на изображении сверхмассивной черной дыры М87, да, со временем у нас появилось не только изображение, которое мы видели изначально, но и данные о поляризации. То есть это фактически вот изъятие информации из фотонов более чем изначально полагалось. И вот квантовый телескоп, он, возможно, сможет больше информации из каждого фотона собирать, плюс за счет там квантовой телепортации будет система, для этого нужна как раз инфраструктура квантовая в космосе. Об этом, наверное, стоит послушать выпуск о квантовой телепортации. По-моему, 87-й или что-то в этом роде, или 82-й. Отставлю, опять же, ссылочку в шоу-ноутах, но я о них упоминал в прошлый раз, когда рассказывал о квантовой Нобелевской премии по физике. Так что как-то так. И вот как раз с такими квантовыми телескопами потенциально мы сможем увидеть нечто соизмеримое с расчетами там, гравитационной линзы от Солнца. Если вы помните, со Славой Турушевым тоже делал интервью. Он рассказывал о проекте солнечной гравитационной линзы, которая там на каком-то фиксированном расстоянии позволит дать изображение землеподобной экзопланеты размером там, 1000 на 1000 пикселей. Так вот, с помощью квантового телескопа это тоже можно будет сделать, но он многоразовый, он будет под рукой, и его можно перенаправлять, в отличие от солнечной гравитационной линзы. Так что вот такое у нас интересное будущее. Опять же, ссылочку на интервью я оставлю в шоу-нотах, так что если вы хорошо владеете английским, пойдите обязательно послушайте, там очень много интересных деталей, которые прям вот из максимально первых рук управления таким телескопом, как Джеймс Уэбб. А Джеймс Уэбб — это, ну, пик инженерной мысли в плане космических телескопов сейчас. И еще, я думаю, достаточно долгое время таковым будет оставаться. Ну, а прежде чем мы перейдем к следующим новостям, хотел бы еще раз напомнить, я вам в прошлом выпуске об этом рассказывал, что Латвийское радио 4, с которыми мы давно работаем, с которыми мы давно дружим, они запустили очень важный проект, который называется «Предохранитель», в котором они рассказывают о историях связанных с войной в Украине, о том, как это все происходит из первых рук. И, как я, опять же, говорил в прошлом выпуске, вот я не зря произношу в начале всех выпусков «Военного времени», что вы и есть сопротивление, и в данном случае это как раз вот максимально отзывается, это действительно максимально показывающий, что такое сопротивление подкаст. Будут выходить все новые и новые истории. Уже рассказали и о взаимодействии, как Латвия взаимодействует и помогает Украине, как налаживаются связи, почему это важно. Все это, опять же, из первых рук. И про партизанское движение, которое для меня до сих пор шок, что мы в 21 веке рассказываем о партизанском движении и о том. Это, кстати, технологически тоже поддерживается, какую роль играют там телеграм-каналы в этом. Это все очень важно, мне кажется, очень важно об этом рассказывать, поэтому, пожалуйста, если, во-первых, у вас есть возможность рассказать об этом где-нибудь, рассказывайте. Если, ну, для начала послушайте сами, понятное дело, не рассказывайте о том, что сами не слушали, поэтому ссылочка на предохранитель в шоу-нотах, да. Перевод, возможно, не самый точный, но смысл в том, что Украина действует как предохранитель для всей Европы, берущая сейчас на себя удар и сохраняющая Европу от российской агрессии. Поэтому супер важный подкаст, пойдите послушайте, напишите им какой-нибудь отзыв, это супер важная история, поэтому не проходите, пожалуйста, мимо, моя личная просьба. Ну а возвращаясь к новостям космоса, что у нас тут еще произошло, давайте коротко пройдемся по ракетным запускам, которые произошли недавно. У нас очередной был запуск ракеты «Великий поход 5Б» китайской. Выводила она третий и последний модуль станции «Тянгун». И, как обычно, вот эта самая Long March 5B будет неконтролируемо входить в атмосферу Земли. Это, ну, что-то среднее, кстати, между первой и второй ступенью, потому что это огромная ступень, у которой до этого были боковые ускорители. Она выводит саму станцию, ну или модуль станции на орбиту, после чего у нее не хватает топлива для того, чтобы контролируемо сойти с орбиты, и она вращается за счет там взаимодействия с атмосферой, теряет орбиту, и потом куда-то падает. Когда вы это слушаете, возможно, она уже упала, потому что прогнозируемое время — это пятница, пока что там плюс-минус несколько часов, но это все со временем уточняется. Опять же, когда вы это слушаете, вероятно, что она уже упала, будем надеяться, что куда-нибудь безопасно и никого не зацепило. Вообще меня эта тенденция немножко пугает, потому что она прослеживается не только в ракетных запусках, но очень многие, скажем так, недобросовестные, недоброжелательные акторы, назовем это так, могут делать страшные вещи и просто продолжать их делать. И за это им ничего не будет. И это меня напрягает. И это продолжается в очень многих областях жизни. Это не только там прямая аналогия, да, там, с войной или еще с чем-нибудь. Это может быть аналогия с каким-нибудь повышением цен от компаний. Или, ну вот там, Apple, например, часто продавливает такие вещи. Они делают что-то, они получают долю хейта. Возможно, они на какое-то время откатывают это назад и скажут, мы сделаем это попозже. Как, ну вот помните, да, как Apple вводила просмотр фотографий и проверку их там на предмет наличия детской порнографии. Там же как было, там они сначала вывели эти новые данные, получили фидбэк, все такие, да как можно, да как можно, они сказали, окей, мы введем это, но попозже, и все вроде успокоились. И когда компания такое вводит, все уже вроде как вот вторая волна, она не так в обществе нагнетается, поэтому ее принимают со временем. Подобные вещи делали там и Facebook, и Google, и кто угодно. И опять же, я думаю, можно найти много отраслей жизни, где такое делается. То есть что-то откровенно плохое, причем даже, как правило, понятно, как решаемое, как в случае там, вот, Великого похода 5Б, просто нужно ставить больше топлива, чтобы был контролируемый исход с орбиты. Просто сделайте это, просто ну не роняйте ракеты неконтролируемо где-то на Земле. Но нет, они продолжают делать одно и то же. Остальные участники рынка запусков выражают обеспокоенность, грозят пальчиком, но ничего сделать не могут. И вот так вот у нас ну, скажем так, зло побеждает, если так можно сказать. Поэтому хочется верить, что когда-нибудь все-таки будут более ответственно подходить к своим запускам Китай. Но, как мы видим, они там и на головы своим же жителям роняют ракеты, и ничего. Так что вряд ли, к сожалению, до них это дойдет. Поэтому каждый раз, когда у нас запускается Великий Пехот 5Б, мне кажется, я одну и ту же риторику вам в подкасте рассказываю, которая в итоге мало к чему приводит. Но не только Китаем. У нас скоро должен быть еще один запуск «Электрона» от компании Rocket Lab. И они постараются вновь попробовать поймать первую ступень своей ракеты с помощью вертолета. Ранее они это уже делали в мае, по-моему, то ли 2, то ли 3 мая. Они ловили уже первую ступень вертолетом. Она, я напоминаю, спускается на парашюте. Точнее, она спускается сначала, входит в атмосферу, потом раскрывает парашют, на парашюте медленно спускается, и вертолет ее должен поймать с помощью крюка. И таким образом сохранить от попадания туда соленой воды. В прошлый раз вроде как вертолет поймал, но там какая-то нагрузка возникла неожиданная, поэтому было решение принято отпустить ракету, она упала в воду, но тем не менее не то чтобы это сильно повлияло. По-моему, они там в итоге ее, ну не по-моему, а точно они ее достали. И потом двигатель, который был на этой первой ступени, прожигали заново, и он работал успешно, поэтому я думаю, в этот раз должно все получиться. Так что, возможно, у нас будет еще один способ повторно запускать ракеты. И как раз Rocket Lab станет второй компанией после SpaceX, которая орбитальную ракету запустит на орбиту второй раз. Но для этого нужно сначала поймать ее вертолетом. Также у нас SLS 4 числа должна начать выкатываться снова из цеха вертикальной сборки. И у нас следующая попытка запуска должна быть 14 ноября, а это понедельник, уже не так далеко. SpaceX со своим старшипом, судя по всему, не успеет ничего им противопоставить, хотя там и катали старшип на мехазиле вверх-вниз, и много еще чего делали, но в итоге, да, кстати, там и криотесты проводили, и баки заполняли, но все еще не было полноценного прожига 33 рапторов на Booster 7, поэтому, судя по всему, никто не будет пушить старшип, чтобы раньше, чем SLS запустить. Но, собственно, на самом деле это так, это больше медиа придумывает эту гонку. Хотя, черт его знает, Илон Маск долбанутый, поэтому может он и захочет что-то противопоставить, хотя у меня есть большие сомнения по этому поводу. Что же касается SpaceX, у нас впервые за долгое время полетела Falcon Heavy. Последний раз она летала в июне 2019 года. И это был засекреченный груз для военки USSF-44 с кодовым названием. И что еще примечательно, то что центральный блок не возвращался на баржу, а боковые ускорители сели одновременно, все вроде хорошо. Но, опять же, это режим такой ракеты, да, когда она запускается с центральным блоком, который не возвращается, для максимизации полезной нагрузки. То есть таким образом достигается большая грузоподъемность или вывод на более сложную орбиту. Так что это в принципе запланировано, однако Falcon Heavy все еще находится в таком довольно странном положении, когда она очень редко нужна. И в этом плане, конечно, удобно, что Falcon Heavy это фактически это три разных там, бустера, собранных вместе. Да? Понятное дело, что им нужна какая-то доработка. Но, тем не менее, это три бустера от Falcon 9. И не нужно выдумывать какую-то отдельную ракету. То есть, если бы SpaceX нужно было каждый раз делать какую-то отдельную ракету вместо Falcon Heavy, я думаю, они бы сейчас ею уже не пользовались. И опять же, такое положение для Falcon Heavy, что она редко нужна, потому что редко попадается вот это вот окно, которое больше, чем может вывести Falcon 9. И плюс Falcon Heavy должна будет быть сожрана максимально старшипом, как услугой, предоставляемой компанией SpaceX. То есть старшип полностью убивает Falcon Heavy сразу, потому что старшип должен выводить больше нагрузки с большим объемом полезным, который доступен для размещения этого самого груза. А Falcon 9, я думаю, еще какое-то время полетает, но, тем не менее, и ее тоже Starship должен со временем, конечно, сожрать. Но мне кажется, что вот если Falcon Heavy точно фактически прекратит свои полеты, как только Starship выйдет на хоть сколько-нибудь рабочий каденс, то Falcon 9 еще полетает. Что же касается, в принципе, запусков SpaceX, то это уже 50-й запуск компании за год, а прошло всего-то 44 недели, и сейчас каденс у SpaceX получается 6,1 дней, то есть 6,1 дней на запуск, что на самом деле очень впечатляет. Помнится, не так давно запуск каждую неделю выглядел фантастическим достижением, а сейчас это более чем реально, и, судя по темпу, SpaceX превзойдет 52 запуска в год и запустит больше ракет. Это, кстати, также был 150-й запуск всего в этом году. То есть примерно треть всех запусков сейчас запускает SpaceX. Что, опять же, супер впечатляет, однако меня вгоняет немножко в такое подозрительное состояние, когда я переживаю насчет монополии одной компании и завязанности космического сектора на конкретной одной институции. Это никогда не приводит ни к чему хорошему, даже если в краткосрочной перспективе кажется, что вроде все ок. Поэтому очень хочется, чтобы и там Вулкан наконец полетел, и чтобы SLS летала, хотя SLS ничего кроме Артемиды в ближайшее время запускать не собирается. И чтобы Blue Origin, как бы я там не относился к Джеффу Безосу, хотя там, не знаю, сейчас сложно сказать, какой из миллиардеров более злой. Вот. Но на самом деле, чтобы и Blue Origin запустила свои ракеты, чтобы там и Rocket Lab, и Relativity Space, и Firefly, и все остальные тоже как-то активнее брались за этот самый рынок, потому что SpaceX показывает, что возможно запускать гораздо больше ракет, чем это было раньше, чем даже было несколько лет назад, поэтому нельзя их оставлять одних на этом рынке. Ну и говоря о штуках, которые могут запустить на Falcon Heavy, у нас миссия к Психее все же получила продолжение. Там была странная сага, потому что это была миссия, которую вроде как сначала достаточно быстро собрали, быстро утвердили. Напоминаю, что Психея — это большой металлический астероид, самый большой металлический астероид в поясе астероидов. И, вероятно, это ядро протопланеты, не сформировавшееся. То есть это астероид класса М. И его изучить очень интересно. Однако миссия была... Ну, у нее в основном были проблемы с тестированием софта. И NASA запустила процесс пересмотра миссии. То есть там выяснялись причины, почему были отложены, ну, вообще изначальные сроки, что там происходило, какие-то внутренние явно были терки. И было опасение, что миссию к Психее совсем отменят. Но в итоге ее не отменили, с ней вроде бы все хорошо, и теперь она планируется на запуск 10 октября 2023 года, то есть меньше, чем через год. То, что миссию возобновили, и теперь она снова планируется, это очень классно, но все еще как бы вопросики к ней остаются, и более подробных данных своего расследования NASA, конечно же, не разглашает, потому что это внутренний вопрос. Но там также еще есть факт, что сам аппарат Психею собирали из частично уже доступных деталей, то есть там, по-моему, я не помню точно на каких, как бы не на максаровских спутниках, немножечко базируется эта миссия, и поэтому там как раз вот нужно было, видимо, совмещать уже готовый код с софтом, который будет специализирован непосредственно для этой самой миссии. Возможно, там какие-то были сложности. Но, тем не менее, миссия снова в ходу, и это не может не радовать. Ну и на вот этой вот замечательной положительной ноте я тогда предлагаю наш сегодняшний выпуск и заканчивать. Вот такие у нас новости и события были за последнее время. Послушайте интервью с Ли Файнбергом, посмотрите его даже, если хотите, на YouTube у Фрейзера Кейна. Ссылочка будет в шоу-ноутах. Послушайте подкаст «Предохранитель», напишите им какой-нибудь отзыв в iTunes, это тоже очень важно, расскажите о нем, кому можете, кому это тоже может быть интересно. Ссылочка на наш чатик, клуб имени Карла Сагана, есть в аудиоверсии, в шоу-ноутах к аудиоверсии, поэтому если вы слушаете это на Ютубе, то вам нужно будет зайти там в Apple подкасты, Google подкасты, и там уже найти ссылочку на наш чатик, если вы этого хотите. Ну, а если вы слушаете на Ютубе, не забывайте про все необходимые Ютуб-ритуалы, которые вы и так без меня знаете. На этом, пожалуй, буду окончательно прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.